На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня наша рубрика «Картинки с выставки», вместо того, чтобы привести нас, как обычно, в музей, позволит нам остаться на открытом воздухе, ибо замечательная выставка скульптур Генри Мура проходит в Ботаническом саду Бронкса. Лучший ботанический сад Нью-Йорка, а они у нас есть в каждом районе, решил стать музеем. Для этого у него есть все основания, ибо этот сад, в отличие от всех остальных, сочетает в себе естественную историю с обыкновенной, природу с культурой и старый свет с новым. Такой набор противоречий стал возможным потому, что с самого начала судьба этого учреждения была сразу обычной и необычной.
В конце 19 века ботаник Колумбийского университета Натаниэль Бриттон и его молодая жена, тоже ботаник, Элизабет, отправились в Англию проводить медовый месяц. В Лондоне они посетили лучший в то время королевский ботанический сад Kew Gardens. Чета ученых вернулась в Нью-Йорк с твердым намерением организовать такой же сад в Америке. 18 апреля 1891 года отцы города с помощью частных пожертвований купили у табачного магната Пьера Лорилада землю под сад в Северном Бронксе. В благотворительной акции участвовали знаменитые богачи Нью-Йорка – Карнеги, Вандербильт, Морган. Уже через 5 лет после покупки сад был открыт. Его первым директором назначили, конечно же, Натаниэля Бриттона. В саду Бронкса работали лучшие архитекторы своего времени. Их усилиями 100 лет назад построена самая большая ажурная оранжерея, немного напоминающая Эйфелеву башню. Пегги Рокфеллер, страстная любительница роз, особенно красных, подарила саду дивный розарий. Японцы привезли свои сосны, мексиканцы – коллекцию редких кактусов. Каждую весну тут проходят выставки орхидей мирового значения. А всего сейчас в саду более 1 000 000 растений.
Пока во всей этой истории не так уж много американской специфики. Но она проявится, стоит только посетителю забраться вглубь сада. Дело в том, что если в старом свете ботанический сад нужно было насадить и устроить, в новом его можно было просто огородить. Примерно четверть сада составляет последний девственный лес на территории Нью-Йорка. Понимая всю ценность этого ископаемого чуда, ботаники заботливо окружили дорожками чащу по берегам реки Бронкс, оставив все, как было до прихода белых. Эта история не просто курьез, если угодно, это притча, объясняющая разницу в культурной ориентации жителей нового и старого света. Зелень европейских городов – вторичный продукт цивилизации. Тут каждый сквер – погост. Корни деревьев, растущих на богатом перегное культуры, путаются в руинах тесной средневековой жизни. В Америке, как часто кажется, а иногда, как это случилось с нашим ботаническим садом, и бывает, природу просто огородили забором, улицей, городом. Об этом писал как-то Бродский, объясняя, что разделяет европейскую и американскую поэзию. В Англии, говорил он, каждое дерево помнит короля или монаха. В Америке поэт, такой как Фрост, может обращаться просто к дереву, свободному от исторических реминисценций. Теперь, возможно, станет понятней дерзкий замысел дирекции ботанического сада, решившийся засадить свою землю культурой, точнее говоря, скульптурой Генри Мура. 18 бронзовых и 2 пластиковые работы метра переехали через океан, чтобы привольно расположиться на тех местах, которые 2 года для них искала представительница фонда Мура Энн Фельдман. Иногда скульптура встречает посетителя у фонтанов и площадей. Иногда стоит на усыпанной летними цветами лужайке. Иногда прячется в тени древних деревьев, включая самый старый дуб сада, растущий на нарциссовом холме. Каждый раз место выбрано так удачно, что массивные бронзовые сооружения образуют мизансцену. Они будто играют таинственную и величественную пьесу для зрителей, суетливой фауны и внимательной флоры. Надо сказать, что выбор экспозиции оказался чрезвычайно деликатным. Генри Мур не признавал тех, по выражению Эрнста Неизвестного, людей в штанах, которые могли бы унизить окружающую среду какой-нибудь девушкой с веслом. Все композиции великого английского художника пришли из природы, формы которой он тщательно изучал. Застывшие на пути от конкретного к абстрактному, эти скульптуры исследуют отношения не между людьми, а между формами, объемами, плавными, гибкими, амебоподобными телами. Но сила художественного преображения так велика, что эмоции отрывают тяжелую бронзу от земли. Кажется, что она парит в небе, нежная, как поцелуй, легкая, как игра, твердая, как воля. Скульптуры Мура так естественно вписались в одолженный им пейзаж, что легко поверить, будто они здесь выросли. Критики, восторженно оценившие затею ботанического сада, пишут, что больше всего она бы понравилась самому автору. Когда Генри Мур, он умер в 1986-м, подводил итоги своему творчеству, он сказал:
«Скульптура должна стоять под открытым небом. Во всяком случае, для моих работ нет места лучше природы. По мне, лучше мою скульптуру поставить в пейзаже, любом пейзаже, чем в самом роскошном здании из тех, где мне приходилось бывать».
Картинки с выставки, посвященные летнему десанту английского скульптора Генри Мура в ботанический сад Бронкса, продолжит Соломон Волков, которого я попросил приготовить нам дивертисмент из музыкальных опусов, описывающих английское в честь Генри Мура лето.
Вы знаете, я постарался взглянуть на музыку английскую вот именно с этой точки зрения. Что она нам может сказать об этом времени года, об этой жаре, об этой зелени? И я никогда не смотрел под этим углом на сочинения хорошо мне известных композиторов. И вдруг я обнаружил, когда я переслушивал ее, что музыка самых разных времен и разных композиторов имеет много общего. Вероятно, это все-таки вызывается общим пейзажем, общим климатом для них, для всех, общим отношением к этому времени года, к лету.
Особенно в Англии, где лето короткое, всяком случае, раньше до потепления климата лето было коротким и очень долгожданным. Англичане всегда больше всего на свете любили свое лето. И именно лету посвящены лучшие страницы в английской классике. Вспомним, например, Пик. Господи, как вкусно описано лето.
Ну, для английской музыки о лете характерна общая черта, которую я бы назвал меланхолией. Эта музыка невероятно меланхоличная вся. Такое есть легкое оцепенение в этой музыке. И она совсем не радостная, с одной стороны. С другой стороны, нельзя ее назвать такой уж трагической или печальной, а вот именно какое-то ощущение выпадения из времени и пространства. И мы начнем с композитора, которого зовут Роберт Джонсон. Он родился в 1583, а умер в 1633 году.
То есть, грубо говоря, современник Шекспира.
Да. И он был придворным лютнистом, причем композитором во втором поколении, как тогда бывало нередко. У него была очень хорошая репутация. И вот он сочинил песню, значит, которую он пел и аккомпанировал сам себе на лютне, «As I Walked For One Summer Day». И описывается, как герой видит девушку, которая собирает цветы на лугу в летний день. Очень печальный сюжет, потому что она собирает эти цветы и оплакивает свою любовь. И вот она собирает эти цветы на протяжении песни, собрала целый букет и, увы, умерла. Вот такой неожиданный финал у этой летней истории. Но музыка невероятно красивая. As I walked forth one summer's day to view the meadows green and gay, a pleasant hour I espied, standing fast by the river side, and it amazed when I heard cry, alas, alas, there's none around as I. Второй опус принадлежит композитору, который живет в наши дни. Он родился в 1643 году. Его зовут Гевин Брайерс. Он по образованию философ, а в музыкальном отношении он последователь Кейджа и Сати. Это такая новая простота, но не очень простая простота. Он гораздо более изощренный, конечно, композитор, чем Кейдж или Сати. Но написал он балет в 1694 году, который назывался «Волшебная лужайка». И вот эпилог из этого балета я и хочу показать. Он очень интересно инструментован. Это такая песня без слов. Инструментована она для низких струн, для альтов, виолончели и контрабасов. Причем Брайер сам объясняет это тем, что он сам-то контрабасист, мать у него была виолончелисткой и до 90 лет играл на виолончели, а дочки тоже виолончелистки. Причем одна из них...
Это семейный бизнес.
Да, одна из них вот прямо в этом ансамбле, который исполняет сейчас этот опус Брайерса, там добавка есть еще кларнетов и гитар, так одна из этих дочек играет, причем на инструменте своей бабушки. И вот это вот летнее оцепенение, это летняя песня без слов. Наконец, третий музыкальный пример, который связан с английским музыкальным летом, это всем известный «Strawberry Fields Forever», «Земляничные поляны навсегда», всемирно известная песня Джона Леннона Пола Маккартни.
Знаете, наверное, тут надо вспомнить, что «Земляничная поляна», так называлась школа, в которой учились Битлз, но у нас в Нью-Йорке есть свои земляничные поляны, и это лужайка около дома, где убили Леннона, в Централ-парке. И это настоящая зеленая поляна, и каждое лето там всегда толпятся люди, которые поют, танцуют, болтают, они наслаждаются общением с духом Битлз. И мне кажется, что это земляничная поляна в Централ-парке лучший памятник Битлз, который только можно себе представить.
Да, мы как раз вчера с Марианной, моей женой, посетили это место. Как всегда, полно народу. Ремонт, между прочим, ремонтируют. Но вот вокруг этой самого центра, этой площадки, где выложен этот узор мозаичный, разложены очень красиво розы, и мальчики, и девочки. Это очень трогательное, приятное ощущение. А я хочу исполнение этой песни сегодня посвятить памяти моего друга, которого я никогда не видел, англичанина. Его звали Иэн Макдоналд. Он родился в 1948 году, а покончил жизнь самоубийством в 2003. Он написал замечательную книгу о Шостаковиче, но также написал лучшую, которую я знаю, книгу о «Битлз». И всякий раз, когда мне нужно хоть что-то узнать или понять в творчестве «Битлз», я заглядываю в эту книгу, она всегда у меня с дарственной надписью от Иэна. И там он, кстати, говорит вот об этой песне «Strawberry Fields Forever», что с этой песни стартовало пасторальное направление в современной английской попсовой музыке. Это такая специфическая пастораль, говорит Макдоналд, с психоделическим оттенком. И ее подлинная тема, вот этой песни «Strawberry Fields», не любовь, и не психотропные вещества, а ностальгия по детскому взгляду на мир. По-моему, замечательно сказано.
На волнах радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Андрей Загданский, Марина Ефимова, Владимир Морозов, Сэм Вонг, Ирина Савинова и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.